Закон четвертый. Большие капиталы начинаются с малых денег. Как-то в один из выходных дней компаньон предложил поехать с ним на рыбалку. Раньше я полагал, что люди, находящиеся на таком высоком финансовом уровне, предпочитают исключительно дорогие отели и вообще фешенебельный отдых где-нибудь на Каймановых островах. Однако, как оказалось в случае с моим компаньоном, да и многими людьми, с которыми мне пришлось познакомиться в дальнейшем, дело обстоит совершенно иначе. Вопреки всем распространенным представлениям о комфортном отдыхе, компаньон чаще всего брал ружье и удочки и удалялся от цивилизации, чтобы провести время в дикой природе. Компаньон спросил, люблю ли я рыбалку. Я ответил, что в школьные и студенческие годы очень увлекался рыбалкой. Тогда компаньон сказал, отлично, мы хорошо проведем время. Правда, надо заметить, что трансфер к месту рыбалки был весьма экзотическим. Мы встретились в аэропорту. Нас было пятеро. Среди нашей компании был владелец крупного машиностроительного завода, хозяин автоцентра, директор банка, мой компаньон и я. Находиться в этой компании было весьма комфортно. Все это были самодостаточные маститые коммерсанты. На взлетной площадке уже ждал вертолет. Мы поднялись на борт и примерно через 2 часа уже были на Волге, на одном из кордонов. На берегу уже ждали 3 рыболовных катера. Хозяин кордона приветствовал моего компаньона. Видно было, что они хорошо знакомы. Один из катеров заняли хозяин автоцентра и директор банка. Они были старые школьные друзья. Второй катер – владелец завода. Третий – мы с компаньоном. Мы вышли на воду в 7:30. Я обожаю утро. Каждый раз во время рассвета во мне просыпается невероятное желание жить, достигать целей, творить. Это всегда отражается на моей продуктивности и работоспособности. Но из-за финансовых проблем последнего времени, о которых я уже упоминал в начале книги, я стал вставать позже и уже не ощущал такого удовольствия от жизни и утра. Однако возобновление общения с моим компаньоном, приведение финансовых дел в порядок позволили вновь вернуться к высокому жизненному тонусу и прежнему режиму дня. Нас окружала изумительная водная гладь. Стояла тишина, только изредка доносились крики птиц с берега. Я приготовился к ловле. Но компаньон жестом руки остановил меня. Обычно он так делал, когда собирался сказать нечто важное, что могло бы послужить для меня хорошим уроком. На этот раз речь пошла о необходимости постоянно искать новые источники дохода. Компаньон сказал, «Ты знаешь, я не всегда был столь влиятелен и богат. Раньше у меня не было всего того, что есть сейчас. Когда-то, в самом начале, у меня был небольшой бизнес в недвижимости. Я занимался перепродажей квартир и еще продавал нитки и всякую мелочь на рынке. Но эти времена далеко позади. И прежде всего, благодаря тому, что я постоянно искал новые возможности заработка. Я не боялся никакой работы. И когда находился вариант заработать даже небольшую сумму, с радостью пользовался этой возможностью. Люди, которые смотрят на меня сейчас, думают, что мне сопутствовала удача, везение. Кто-то полагает, что меня вывели в свет важные друзья и знакомые, или даже родственники-миллиардеры. Людям гораздо проще объяснить чьи-то успехи мистическими вещами или протекцией сильных мира сего. Просто им нужно найти для себя хоть какое-то оправдание. На самом же деле, любые наши достижения основаны на огромном труде, который каждый из нас проделывает ежедневно. Я прекрасно знаю, как много ты работаешь, как много сил вкладываешь в бизнес и то, чем мы занимаемся. Ты напоминаешь мне меня самого, когда я был молод. В то время с 2 детьми и молодой женой я искал любые возможности, чтобы заработать на квартиру. Потом моей мечтой был хороший автомобиль, дом и так далее. Когда ты постоянно находишься в поиске новых видов дохода, жизнь сама подкидывает тебе варианты, чем можно было бы заняться или где можно было бы заработать деньги. Большинство людей гнушаются малыми суммами. Они думают, что эта 1000 или эти 500 рублей ничего не значат и ничего не изменят в их жизни. Но мой личный опыт показал, что именно эти мелочи и меняют все. Потому что все крупные бизнесы начинаются с идеи, с помощью клиенту в каком-то вопросе. И когда ты выполнишь что-то для клиента один раз, потом другой, потом третий, у тебя возникает идея, почему бы не сделать это бизнесом? Так рождались и рождаются крупнейшие предприятия и компании на планете. Кто-то посмотрит на меня и скажет: «Вот толстосум, наверняка он украл у кого-то деньги или ему помогает какой-то родственник-чиновник». Но лишь я один могу знать и оценить тот путь, который прошел, чтобы обладать тем, что у меня есть сейчас. Каждый день я совершал по 100-120 звонков, работал без устали много лет и планомерно откладывал деньги. Когда выдавалась возможность подработать, я без промедления пользовался ею. Иногда вырученные деньги позволяли мне поддержать контору на плаву, а иногда удавалось также откладывать их, накапливая все большее состояние. Запомни очень важную вещь, сынок. Тогда компаньон впервые так обратился ко мне, и так было всего несколько раз за все время нашего знакомства. Большие капиталы начинаются с малых денег. Никто не стал обладателем миллионов и тем более миллиардов вот так сразу, с кондачка. Это просто миф, фантазия большинства людей, чтобы оправдать свое бездействие, лень или страх, которые останавливают их. Потому что если ты думаешь, что все богатые люди воры и бандиты, то можно не вставать с утра на работу, можно не учиться в институте, можно не копить деньги, можно приходить после работы, развалиться на диване и пить пиво день за днем, отращивая живот. Для того, чтобы в конце жизни сказать: «Так я и думал, жизнь полное дерьмо». Гораздо сложнее вставать рано утром, ехать в контору, совершать несколько встреч в день, поддерживать хорошее настроение, даже когда бизнес на грани, откладывать деньги, с умом вкладывать их, чтобы приумножать капитал. И так раз за разом, день за днем, поскольку для готовности ухватиться за любую работу, чтобы начать откладывать деньги, нужен характер, нужна воля. И как я тебе уже говорил, люди, обладающие большим капиталом, это очень сильные, самодостаточные и психически развитые личности. Главное, я хочу, чтобы ты не брезговал любым делом, которое может принести тебе дополнительный доход, дополнительный заработок. Так мы сможем выйти на новые направления и открытия, которые могут принести огромные капиталы. Но начинается, как правило, все со смешных на первый взгляд денег. Компаньон закончил эту тираду, я, честно говоря, был в шоке. Такое сильное впечатление произвели на меня его слова. Я впервые всерьез задумался, сколько дельных предложений упустил и от скольких возможностей отказался. Особенно, когда находился в долгах. Я вообще не думал, чтобы заработать какую-то тысячу. Мне было нужно несколько миллионов и желательно одной сделкой, чтобы сразу решить все проблемы. Сейчас, когда финансовых обязательств не было, когда я освободился от долгов, я ощущал невероятную силу и свободу. Компаньон был прав. Предложения, как можно заработать небольшую сумму, поступали постоянно. Это могло касаться какой-то услуги или нового товара. Мне лишь приходилось выбирать из сотен таких предложений те, которые были интересны и которые я находил перспективными. Итак, я кивнул в знак того, что уяснил полученную информацию. Компаньон, как всегда, подытожил: «Вот и отлично». Больше за времени нашего вояжа он не проронил ни слова по поводу работы. До вечера мы были увлечены ловлей судака и щуки. В тот день отлично клевало. Закон пятый. Не разбрасывайся деньгами. Мне очень повезло на жизненном пути. У меня было много учителей, и все они выдающиеся люди, каждый в своем деле. Так еще в институте моими педагогами были лучшие математики нашей страны. В боевом искусстве – выдающиеся мастера. В бизнесе я удивительным образом повстречал человека, который своими силами с нуля заработал огромное состояние и владеет более 40 предприятиями в нашей стране, и не только. Теперь, спустя почти 18 лет ведения бизнеса, я могу утверждать, что любые достижения, любой успех – это огромнейший труд. Но даже этого недостаточно. В основе любого успеха стоит человек, который обладает знаниями и волей к победе. Так вот, мне эти знания передали учителя, которые были и остаются для меня личным примером достижений в спорте, жизни, финансовой среде и даже духовном росте, за что каждый день благодарю Бога и жизнь. Ну вот, кажется, отступление от темы удалось. Надо было назвать книгу «10 тысяч метров над землей», потому что большая ее часть была написана именно на этой высоте. Дело в том, что переезжая из города в город, решая тысячи всевозможных вопросов по работе, совершая несколько встреч в день, я с трудом находил время на написание статьи, а тем более книги. Поэтому, чтобы написать эту книгу и предыдущие, я активно использовал время перелетов. Так и сейчас нахожусь на высоте 10 тысяч метров в самолете с бешеной скоростью, несущимся в далекий город. С одной стороны, от такого ритма иногда сильно устаешь. Даже внутри нашей страны столько часовых поясов, что, просыпаясь после посадки, не всегда можешь понять, утро сейчас или вечер. Но с другой стороны, я понимаю, что многие вопросы, которые я решаю, никто не решит лучше меня. Значит, я все делаю правильно. А главное – это видеть результаты своего труда. Для чего я и рекомендовал уважаемому читателю еще в первой своей книге «Ты миллионер» открыть накопительный счет. Он – лучший показатель и идентификатор успешности ваших действий, вложений энергии и сил. Как-то мы сидели с компаньоном в офисе, оба занятые своими делами. Он пригласил меня в свой кабинет и предложил немного передохнуть и попить чай. Я с удовольствием согласился. Мы расположились на диване, перед нами стоял небольшой журнальный столик. Компаньон спросил, есть ли у меня в кармане мелочь. Я покопался в карманах брюк и обнаружил там несколько купюр достоинством 100 и 500 рублей, а также монеты. Компаньон сказал, отлично, а теперь возьми и брось эти деньги на пол, так, чтобы все они разлетелись в разные стороны. Я сделал то, что он просил. Купюры разлетелись по сторонам, а несколько монет закатилось под стол и под диван. Компаньон сделал глоток чая. Выждал паузу и спросил, какие у меня ощущения. Я сказал, что ощущаю себя глупо. Во-первых, мне не нравится разбрасывать деньги по сторонам. Во-вторых, мне хочется поднять деньги, даже если это мелочь, чтобы не потерять ее под диваном. Компаньон жестом руки показал, что я могу поднять купюры и монеты. После того, как я положил деньги в карман, компаньон сказал, «В жизни действует одно важное правило, которое помогает сохранить и накапливать деньги. Все богатые люди пользуются им. Никогда не разбрасывайся деньгами. Ты думаешь, смог бы я накопить столько денег, если бы разбрасывался ими направо и налево? Большинство людей полагает, что для того, чтобы стать миллионером, нужно как можно больше зарабатывать. Это правда, но на самом деле только ее часть». Кроме заработка, надо уметь беречь деньги. И действительно, я вспомнил много ситуаций, в которых мы участвовали вместе с компаньоном, и в которых он проявлял исключительную бережливость. Так, при оплате счета около 5000 рублей в одном из ресторанчиков, компаньон оставил чаевых всего 50 рублей. При выезде из номера фешенебельного отеля он положил на тумбочку всего 100 рублей. При оплате счета за личный телефон он заплатил не 18 тысяч, как было обозначено в счете, а 14, потому что сумма была подсчитана неверно. И так во всех случаях, когда компаньон имел дело с деньгами. Компаньон добавил, «Раньше я везде оставлял щедрые чаевые и показывал свое богатство, которого у меня не было. Теперь, когда мне не надо никого убеждать в том, что я богат, я веду себя гораздо более сдержанно и скромно. Это же рекомендую тебе». После этого разговора я полностью пересмотрел свои взгляды на мотарство, которым периодически страдал. Скажу больше, чем богаче я становился, тем меньше мне хотелось тратить деньги на всякую ерунду. Во время финансового спада и сложности я наоборот замечал тягу к большим растратам и пустым вложениям, которые никоим образом не сказывались положительно ни на заработке, ни на накоплениях. Я словно пытался всех вокруг убедить, посмотрите, как все у меня хорошо. Посмотрите, какой я богатый, у меня нет никаких долгов. А у самого смс-ки от банков по несколько в день. В конечном счете, я пришел к пониманию исключительной важности бережливости в отношении личных финансов. И не только финансов, но и других ресурсов. Потому что когда ты бережно относишься к деньгам, ты начинаешь беречь время, силы, даже отношения. Ведь все, во что вкладывается труд, хочется сохранить и приумножить. И только человек, который своими силами достиг успеха, понимает, чего ему это стоило. Закон 6. Одна дорогая вещь может полностью изменить твою жизнь. Однажды компаньон пригласил меня к себе домой на день рождения своей дочери. Его дом находился в ближайшем Подмосковье. Это был роскошный коттедж около 450 квадратных метров. Перед домом красовался небольшой бассейн. Несмотря на прохладную погоду, в бассейне можно было плавать, потому что вода в нем подогревалась. Оставив на стоянке свой автомобиль, я вошел в дом через парадный вход. Компаньон, его супруга и дочь встречали всех гостей. Они встретили и меня. На лице компаньона светилась улыбка. Он был явно доволен этой встречей и радостно приветствовал меня. Мы вошли в каминный зал, где уже собралось человек 15. Все занимались своим делом. Кто-то увлеченно говорил, кто-то смотрел журнал, несколько человек сидели за огромным дубовым столом. В одном из гостей я сразу узнал известного российского политика и был несколько смущен, увидев его здесь, потому что даже представления не имел, что компаньон общается в политических кругах на таком высоком уровне. Тем не менее я подошел, поздоровался и обменялся с ним парой приветственных фраз. Компаньон всегда учил меня держаться на равных, с кем бы то ни было. Будь то крутые бизнесмены самого высокого порядка, известные политики, звезды шоу-бизнеса, кто угодно, компаньон всегда подчеркивал, что нет причин быть ниже или выше людей. Это же, кстати, касалось и простых работяг. Грузчиков, уборщиц, официантов. Компаньон был всегда скромен и вежлив в общении с людьми. Он никогда не показывал свое превосходство ни в интеллекте, ни в финансах, ни в статусе. Рассуждая, я пытался найти причины такого легкого и простого обращения компаньона с людьми. Я знал, что компаньон родом из простой семьи. Всем, чего он достиг в жизни, он обязан исключительно себе, своим личным качествам, трудолюбию. Он мультимиллионер, который в прошлом жил совершенно обычной, ничем не примечательной жизнью. Но необходимость обеспечивать семью, желание зарабатывать больше, стать богаче, в конечном счете привели его к успеху. Он стал тем, с кем я имел счастье вести дела. Примерно через полчаса все гости были в сборе, и компаньон пригласил всех за стол. Это напоминало обычный день рождения, на каких приходилось бывать и тебе, дорогой читатель. Но в чем-то была особенность, и это нечто не давало мне покоя. В какой-то момент я понял, что отличие было не в дорогом интерьере, состоящем из безумно красивых и роскошных вещей, и не в респектабельности дома и его расположения. Все дело было в атмосфере, которая присутствовала в этом красивом зале. Это было как бы настроение счастья, богатства и успеха, которое царило в воздухе. Большинство присутствующих были людьми самодостаточными, сильными и глубокими. Это вселяло невероятное чувство, словно любое твое желание, любая твоя цель достижимы. Я понял, что это яркое чувство было связано с силой и высокой энергетикой всех тех людей, которые находились рядом. Их влияние, власть, достоинство автоматически передавались и мне. Я ощущал себя человеком, в руках которого в один момент оказался весь мир. Это было незабываемо. Через некоторое время, как это бывает в любой компании, воцарилась непринужденная атмосфера. С владельцем одного завода я даже успел обсудить кое-какие дела. Компаньон подошел ко мне и предложил немного отвлечься и расслабиться. Он видел, что я нахожусь под впечатлением от его дома и предложил показать мне его. Конечно, я согласился. Из каминного зала мы попали в столовую с видом на лужайку. Сквозь высокие стеклянные двери вся лужайка хорошо просматривалась. Затем компаньон показал мне холл, пару подсобок и бойлерную, которая также находилась на первом этаже. По парадной лестнице мы поднялись на второй этаж. Там располагались роскошные спальни, в которые мы заходить не стали. Компаньон завел меня в гардеробную. Тогда впервые в жизни я увидел огромную комнату, всю состоящую из шкафов, тумбочек и даже витрин, в которых красовались дюжины дорогих часов. Бесчисленное количество запонок, ручек и всего прочего. Все это подсвечивалось множеством маленьких лампочек, поэтому создавалось впечатление, что ты находишься в дорогом бутике. Я с интересом стал рассматривать часы, которые лежали под стеклом. Компаньон сказал, что это не все часы, и выдвинул из шкафа еще два ящика, где хранилось по меньшей мере 30 разных видов наручных часов. Среди этой коллекции я заметил известные на весь мир марки, такие как Rolex, Patek Philippe, Breguet и другие. Разнообразие этих неотъемлемых аксессуаров бизнесмена настолько меня поразило, что я долго не мог отвести от них взгляда. Компаньон, видя мое восхищение и увлеченность, весьма обрадовался. Он сказал, что около 20 лет собирал эту коллекцию. Сейчас она состоит примерно из 50 единиц. Большинство из них я купил сам, некоторые получил в подарок. Все это в основном очень дорогие часы из драгоценных металлов. А дальше произошло то, чего я абсолютно не мог ожидать и никак не предвидел. Компаньон поднял стекло, взял один великолепный экземпляр с красного бархата, на котором он лежал, и отдал мне со словами: «Возьми, это подарок». Наступила пауза, которая, как говорится в фильмах, показалась мне вечностью. Это действительно была пауза, потому что компаньон поверг меня в оцепенение. Не зная, как реагировать, я сказал: «Я не могу этого принять, это очень дорого». Компаньон просто взял часы, надел мне их на руку и сказал: «Носи на здоровье, они твои». Еще спустя несколько секунд добавил: «Запомни, Саша, одна по-настоящему дорогая вещь способна полностью изменить жизнь человека. Она словно якорь тянет за собой всю остальную жизнь. Обладая такой вещью, ты уже не войдешь в метро или дешевый ресторан. Это вещь, которая заставляет тебя соответствовать совершенно иному финансовому уровню и уровню жизни вообще». Тогда я подумал: ну хорошо, он хочет подарить мне часы, ладно, я возьму их. Но когда в тот же вечер дома в интернете я нашел их стоимость, по спине пробежал легкий холодок. Она составляла почти 200 тысяч долларов. Это был самый дорогой подарок, который я когда-либо получал. Эти часы носят люди, которые находятся на самом высоком уровне благосостояния. Это символ роскоши и успеха, о котором я мог только мечтать. Сам я, пожалуй, никогда в жизни не купил бы такие часы. И вдруг получил их в подарок. Спустя несколько лет после этого случая, как-то в одной из бесед с компаньоном я спросил, зачем он сделал мне тогда такой дорогой подарок? Он ответил, что это не было спонтанным решением. К тому моменту мне уже удалось заработать для него в нашем партнерстве несколько десятков миллионов, поэтому он хотел, чтобы я вышел на новый финансовый уровень. Что, соответственно, и произошло после этого случая. Мое отношение к вещам, к гардеробу, к предметам, которые меня окружали, сильно изменилось. Благодаря этим часам я ощущал невероятную уверенность. Для меня они стали символом нового уровня и моих личных финансовых достижений. Эти часы сопровождали меня абсолютно на всех важных деловых встречах. Я уверен, что именно они помогли мне выйти на новый финансовый уровень. После того, как компаньон надел мне на руку эти часы, мы еще поднялись на третий этаж, где находились бильярдная комната, несколько комнат для гостей и детская. Но это я помню очень смутно, потому что находился под сильным впечатлением от поступка, который совершил мой компаньон. Он же периодически с улыбкой поглядывал на меня, как бы говоря: «Хочешь жить так же? Ты будешь жить так же. Только впитывай все, что я говорю тебе, и у тебя будет все, чего ты только не пожелаешь».